Hi guys!
Hi.
How are you doing?
Fine, very well. And you?
Fine?
How are you doing? Fine.
I'm glad to hear it. Well, let me continue in Russian. Давайте-ка мы на этом нашем чудесном мероприятии, на этой лекции, разберем кое-какие вопросы, которые у вас накопились. Поэтому задаем вопросы онлайн или вживую, или пишем на бумажечке, чтобы я мог, значит, как-то на них ответить. Значит, Катюш, у тебя был какой-то вопрос, давай мы с тебя начнем. Значит, друзья, как только вопросы, давайте, не стесняемся, обсудим с вами йогу, обсудим с вами основные положения в йоге, потому как тяжело все-таки доходит это знание. Прошу вас.
У меня вопросы только с гирлянды букв.
Только с гирлянды букв. Не, ну гирлянду букв лучше на гирлянду букв оставить, а кроме гирлянды букв?
Кроме гирлянды букв есть вопрос по второму принципу.
По второму принципу йоги, да.
Вопрос такой. Насколько эффективна помощь частная в ущерб помощи общей? То есть, если ты можешь помочь большему количеству людей и тратишь на это время, ты уже не оставляешь ресурс на помощь кому-то одному, либо наоборот. Где критерий того, когда тебе нужно действительно как бы переключаться и помогать большему количеству людей, если они в разной степени в тебе нуждаются?
Ой,
если
да.
Ты не видишь, после...
Рисовалку, друзья, кто-нибудь проассистируйте, рисовалка где-то у нас чудесненькая была. Мы бы сейчас тогда это качественно бы поразмышляли над этим вопросом. Да-да, я слушаю. Значит, все. That's it, да?
Нет, ну это первый вопрос.
Там, давай пока сейчас за рисовалкой.
Нет, сейчас все забудете, давай тоже на
первый. Не-не-не-не-не, наоборот, оно лучше осмыслится.
Более качественно помочь одному человеку? Нет, я ничего не говорю про качество вообще. Просто нет такого понятия, как качественная и некачественная помощь. То есть это совсем не нужно одного человека. О чем речь? В чем интерпретация твоя, какой это человек, это твоя интерпретация какой-то? Или какое сообщество? Опять же, это твое видение. Ты не знаешь последствий, ты не видишь, как оно все развернется. То есть здесь, как я, да, ну, мой вариант ответа, это...
Давай сюда, дай любой вариант ответа.
Идти? А, вот, скажи.
Да, новые эти самые, рисовалки, это хорошо. Да. Я пока распакую.
Мой вариант ответа единственный возможный, ну, не знаю, для меня.
Ага.
Потому что это очень хорошо, когда ты с позиции, там, я не знаю, человека, который видит, поднялся над законом причины и следствия, можешь видеть ту плоскость, в которой ты работаешь. Ты, получается, можешь выйти выше, увидеть и разрулить, как тебе нужно. То есть, понимая последствия, закладывая какую-то часть свободной воли, там, условно, это самый 1% истории. Если этого нет, то получается остается только путь макрокосма, когда ты собираешь, как сказать, обратную связь от абсолюта извне. Что-то делаешь, смотришь, что-то делаешь, смотришь, что-то делаешь, смотришь, как оно разворачивается. То есть учишься читать какие-то вот такие.
Что-то я вообще ничего не понял. Вопрос был об одном вопросе.
Это и есть, ну как бы, как, то есть как? Вопрос об одном, да?
Точек зрения можно рассматривать.
То есть вопрос о том, об эффективности...
Давай еще раз вопрос сформулируй, потому что сейчас уже у меня сбилось.
Окей, пусть это будет передача знаний йоги. Это то, что всем близко.
Нет, еще раз озвучь вопрос. Вопрос, в чем вопрос?
Вопрос в том, когда у тебя ресурс ограничен.
Ресурс ограничен.
И ты, ну, любой, временной,
любой, да.
Любой.
Да.
Ты можешь помочь либо
да.
кому-то конкретному,
да.
либо рассеять это на большее количество
ага.
людей. То есть как определиться в конкретный момент? Чем
да.
именно,
yes.
как бы, ну, и ответ мой нелогичен, да, что-то?
Не, Василий, сейчас про ответ мы еще ничего не сказали, давайте сформулируем вопрос. Итак, второй принцип йоги говорит, призывает нас к чему? К эффективности. Не растрачивать, наметил, сделал. Значит, и вопрос, а какую же выбрать стратегию по выполнению второго принципа йоги?
От общего к частному или от частного?
От общего к частному, от частного к общему. Да, давайте мой любимый пример. война, танки, сражения. Знаете, во мне маленький мальчик еще живет. Значит, итак, стратегия. Стратегия. Какова стратегия выполнения второго принципа йоги? Мне тут ребята нашли Малышева. Вот было «Жизнь замечательных людей» Малышев, а сейчас к столетию, по-моему, издали в бывшем Усысойске еще его книжку. Они мне купили 2 экземпляра, я жду не дождусь, когда они мне его пришлют, и я буду читать. Итак, по сути дела, что такое духовный путь? Духовный путь – это война. Война с неведением. Война не на жизнь, а на смерть. И вопрос, перед вами враг, коварный враг, вероломный враг. Как с ним сражаться? И история знает много примеров, ну фактически любая война...
Есть еще третий вариант, самому продолжать развиваться и забить на всех. Это просто как вариант, там много, но есть.
Так, еще раз, что там забить?
Самому практиковать и забить вообще на всех, это третий как вариант.
Не, ну давайте так, смотрите, это иллюзорность, что вы можете уединиться от общества.
На какое-то время?
Ну даже на какое-то время, все равно потом приходит смерть, и вам надо придется где-то родиться. И вот вы представьте, вы всю свою жизнь прожили в одиночестве, умерли и родились в мире, где вообще слово йога не знают. А вы с прошлой жизни не помните. То есть тут тоже нюанс. Везде, друзья, это все так не так просто.
Ну так и было в моей жизни.
А?
В моей жизни так и было.
Что было?
Родилась там, где не было слова йога.
Все вы родились там, где не было слова йога. Йога вот сейчас только она и звучит среди нас.
Там еще и сажали, наверное.
Ну, везде сажали. Нет, ну вы что? Вот, значит, ну вернемся мы. Итак, второй принцип йоги, как его выполнять? Враг. Несколько примеров. Скажем, мой любимый пример, я его повторял. Айсан Македонский. Саша Македонский, помните такого? Значит, война с Дарием. Дарий. Значит, этот самый. Гигантское царство Дария. Гигантская армия. И маленькая армия Александра Македонского. Две армии стали друг против друга на следующий день сражения. Советники Александра говорят ему: Александр, давай нападем ночью, чтобы Дарий его войско не увидел, как нас мало. Мы воспользуемся замешательством и победим. А что Александр Великий что ответил? Он ответил: я не вор, чтобы воровать победы по ночам. И лег спать. Значит, злые языки утверждали потом, что проспал. У него завтра сражение, все решающее. А он сказал: Александр, надо сражаться. Да, да, а я тут это сплю. В общем, хорошо выспался. И дальше. Быстрый, короткий, молниеносный удар в центр. Захват верхушки. Ее обезглавливание. И гигантская армия, как гигантская туша без мозгов. Деморализованный, в панике бежит. Блестящая победа. Короткий, быстрый, молниеносный удар. Хоп-хлоп. Победил. Другой пример. Значит, это сам.
Захлебнувшийся Блицкриг.
Какой?
Блицкриг немецкий, захлебнувшийся. Тоже хороший пример. А хотели так же, как Александр.
Так и получили бы, если бы не... Ну, давайте про другой, давайте раньше немножко. Наполеон! Наполеон. Совершенно непредсказуемый полководец. Гениальный. На лету перестраивал направление главного удара. Очень четко чувствовал слабые стороны противника и наносил, как Александр, таким же образом парализующий, уничтожающий удар. И вот... 1912 год, опять-таки вероломно, перешел границы Российской империи, 812 год, и значит это самое, вперед. И чего? И рассчитывал в приграничных боях тут же разбить русскую армию и, ну, собственно, захватить Россию.
Но он не туда попал, понимаете, да? Он попал. Здесь тоже были не идиоты.
Они прекрасно понимали, что если будет сценарий Александра Македонского с Дарием, они проиграют. Какую же выбрали стратегию?
Страна большая, пусть идет.
Барклая де Толли, которую потом продолжил Михаил Илларионович Кутузов. Уходить от столкновений. Да, ты такой быстрый, а мы никуда не торопимся. То есть вам навязывают бой, а вы от него отходите. Вот смотрите, в первом случае Александр Македонский, да, он сам навязывал бой, потому что был единственный способ разгромить Дария. Если бы он в первой битве его бы не победил, а, скажем, Дарий начал отступать, он бы за ним гонялся по этим пустыням, так половина бы армии там, Македонского бы она там бы пропала. Да? Ему нужно было сразу сконцентрировать хлоп-хлоп и в дамке. Значит, а тут Михаил Ларионович понял все. И что, стало это самое, изматывать, растягивая коммуникации, везде надо было гарнизоны оставлять, там партизаны еще. Ну, в общем, целая эта тема. Дошли до Москвы, но все-таки надо было дать сражение, дали сражение под Бородином, стукнулись хорошо, опять раз и отошли. Измором, понимаете, да, стратегия. Иногда надо нахрапом, а иногда измором. Второй принцип йоги – не говорит вам, как надо. Второй принцип вам говорит только лишь одно – победа должна быть за вами. Потому что, опять же, читаешь эти мемуары, опять же, вот немецкие мемуары, там что не мемуары, там все, он холодно, одежды нет, жрать нечего, эти русские дорог не построили. Больше возмущения. Вы представляете, мы на танках едем, а там грязь. Ну, как-то немножко странное у меня, если честно, впечатление. Ну, а куда? Вы знали, куда вообще собрались ехать? Вот. Но не об этом дело, да? То есть, как кто хорошо воевал, никого не интересует. Интересует всего лишь одна вещь. Победил или не победил? Выжил, не выжил. Это второй принцип йоги. Теперь к более частному вопросу, как он там звучал, помогать одному или помогать многим?
На кого вы идете?
Это вопрос такой же. Иногда разумнее помочь одному, который затем спасет миллионы. А иногда нет. Неразумно помогать одному, когда миллионы ждут, а этот еще один еще непонятно, будет ли он помогать этим миллионам или скажет, да мне и так хорошо. Вот, поэтому это тоже такая стратегия. В каждом конкретном случае надо искать горлышко. Знаете, вот, скажем, вот, есть такое понятие горлышко от бутылки. Скажем, какой-нибудь там перевал в горах. Вот здесь много дорог идет. Но все они, если ты хочешь попасть в другую страну, все они сходятся к самому узкому месту. Его никак не обойти. И вот, как правило, здесь все и застревает. И иногда надо концентрироваться на том, вот что самое узкое место. Иногда это один человек, иногда это много людей. Стратегии разные. Стратегии, бизнес, ладно, вам война не нравится, никому война не нравится, но бизнес, чем вам не война? Вы боретесь за право благодетельствовать клиента. Таких, как ты, много, и они тоже борются, чтобы того же клиента облагодетельствовать. А клиента на всех не хватает, чтобы его облагодетельствовать. Поэтому приходится, значит, как-то сосуществовать со своими конкурентами. А чем это вам не конкурентная борьба? Чем не конкурентная борьба? И та же самая стратегия. Лучше товар один, дорогой, но лучше, чем много товаров, но похуже и подешевле. Что выбирать будем? Что наоборот?
Китай.
Что в Китае?
Но они заполонили мир множеством дешевых товаров.
Так мы им заполонили, то кто нам даст-то, понимаете, да?
С помощью этого цели достигнуть, да.
Стратегия разная. Ну, начнем с Китая. Китай разный. Давайте начнем с того, что Китай разный. Скажем, Китай, промышленный хороший Китай, который поставляет свою продукцию в такие страны, как Америка, там все очень качественно и достаточно дорого. А некритичные страны... Мы еще просто не можем от перестройки, что называется, себя прийти до сих пор, понимаете, да? Нам главное... Да хоть что-нибудь. Я вот сейчас в магазин захожу, ищу. Так, а что-нибудь, скажем, бывший, назовем так политкорректно, бывшего Советского Союза, что-нибудь продается? Вот куда ни посмотрю, не вижу.
Хурма.
Хурма?
Белорусская хурма.
Белорусская хурма, да. Да. Смотрите, да, мы там все что-то чешемся, собираемся, они захватывают рынок. Где-то одним способом. Дорого и единично, где-то другим способом, дешево и массово. Так какая стратегия? А Бог его знает какая. В этом-то и заключается вся фантастичность нашего мира, что нету стратегии. Есть набор, несколько наборов взаимоисключающих стратегий. Хорошая игра, сейчас, секунду. В детстве играли, как же она называется? Камень.
Ножницы, бумага.
Ножницы, бумага.
Цуефа.
Они зациклены. Там нет единственно правильной стратегии, чтобы всегда побеждать. Та же самая ситуация с бизнесом. Та же самая ситуация с войной. Та же самая ситуация в вашем личном духовном развитии. Где себя заставить, где себе позволить. Где идти методом энергии, где идти методом сознания. Где помогать одному, а где помогать миллионам. Никто не знает, почему. Почему никто не знает? Кто виноват?
Что делать?
Что делать? Почему никто не знает? А объясните мне, что за непонятность? Почему никто не знает какую-то стратегию?
Потому что все свободны.
Абсолютно правильно, этот мир свободы. Вдумайтесь в это страшное словосочетание. Что такое мир свободы? Иными словами, мир хаоса, непредсказуемости. Это вам только кажется, что вы знаете, что будет завтра в мире свободы. Отчихать хотел мир на то, что вам кажется. Он свободен. Точно так же в отношении других людей. Это самая типичная ситуация, самая тяжелая ситуация. Вот я все жду, когда начнут эти самые, хоть какие-то лекции по мужчинам и женщинам, начните читать, сколько одни и те же проблемы. Жена думает, что она переделает своего мужа. Или муж думает, что он переделает свою жену. Это невозможно в принципе, потому что муж или жена, это же не этот самый, не будильник, который можно завести, понимаете, не робот, которого можно запрограммировать, а свободные существа. Они свободны даже в своих глупостях. Невозможно другого переделать, если он сам этого не хочет. Свободен, все, точка. И какую стратегию по взаимоотношениям выстраивать? О, как на войне. Кстати, взаимоотношения... людей, да. Поэтому ответ, какой будет на вопрос этот по второму принципу йоги?
У меня есть он, и я хочу комментарий.
Да, о, хорошо, вы выслушать. Так, мы сейчас услышим ответ на все вопросы Вселенной, прошу.
Да.
Так, это я заинтригован. Да,
варианты действительно
да.
Два.
Да.
То есть, либо метод энергии, либо метод
сознания. Да, ну а выбрать как?
О чем я и говорила. То есть,
продавать вариант, или покупать?
Первый вариант, это когда ты развиваешься сам, с позиции силы, сам это все решаешь максимально за свой счет, как только возможно, не ущемляя свободу других, но стараясь, по крайней мере. И второй вариант, это когда ты действительно такими маленькими шагами что-то пробуешь и смотришь на обратную связь вот Вселенной. То есть собираешь эту обратную связь, пытаешься в меру своих способностей каких-то там интерпретировать это, но все-таки полагаешься в итоге по большому счету на высшее.
Нет, Катюш, понимаешь, у тебя это все прозвучало красиво.
Ну, конечно, красиво, а потому что выхода всего
что, было. Я понимаю, за все хорошее против всего плохого.
Да, вопрос.
Или вот моя любимая поговорка, чтобы...
Так мы на конкретный сейчас вопрос отвечаем.
Волки сыты, овцы
да,
целые,
которого не бывает.
И вечная память пастуху. Помните, да?
Вот, первый вариант — это как раз вечная память пастуху.
Да, вот мы предлагаем...
Да, первый вариант — это вечная память пастуху.
Нет. Смотрите, друзья, в том-то и дело, что даже вечная память пастуху — это тоже ведь какой-то фактор. Ну все, нет больше пастуха. Это разовое... как сказать, акция, а волк завтра опять проголодается.
Ну да, разовая акция — это все равно какие-то эти там, закладки на будущее, как наши друзья любят говорить, терма остаются, то есть память-то остается вот именно в таком формате.
Нет, друзья, вот вы должны понять, что здесь в принципе непредсказуемо. В принципе, понимаете, не потому, что вот есть какая-то выигрышная стратегия. Нет в этой жизни выигра. Вообще, само понятие, что жизнь продолжается, вот есть понятие жизни, да? Что такое йога? Йога – это жизнь. Основной закон, самый главный закон йоги какой? Как называется закон? Веда. Как он называется? Рита закон. О чем он говорит?
Живи сам и давай жить.
Давай жить с другим, да. Или по-другому. Жизнь. Что такое жизнь? Это свобода, это непредсказуемость. И как завтра жизнь вывернется, мы не знаем. Мы сделаем сейчас шаблоны, а жизни плевать на эти шаблоны. Вот сколько я встречал этих всяких аналитиков, ой, завтра там цены на эти акции вырастут или упадут, ой, завтра рубль там обесценится, или наоборот, завтра рубль станет там это, мировой валютой. Они что-то все там бормочат под нос, а жизнь идет совершенно по другим каким-то этим самым путям. И вопрос, детерминирован ли наш мир, вот такое слово умное, детерминирован ли он? Или это мир не детерминирован?
Каждую секунду детерминируется, не знаю, совокупными волеизъявлениями всех живых существ.
Но в то же самое время, в своей милости выше, если захочет, чихать хотела на волеизъявления всех живых существ и сделает по-своему. Не сбрасывайте со счета то, что в йоге называется как высшее.
Ну
да, Господь Бог, кому как больше нравится.
Его тоже можно считать живым.
Так ясно, живее, ну как Ленин, живее всех живых, понимаете, да, абсолютно наш. Вопрос в том, что, понимаете, да, ну вы можете что-нибудь сказать, вы на дружеской ноге с абсолютом, так, что тебя слышишь, мужик, или там кто-то, завтра что там будет, погода какая, или курс доллара, что там, покупать, продавать, вот. Это, кстати, очень не смешная тема, она очень жестко всплывает у людей в бизнесе. Потому что надо закладывать риски на будущее, и надо знать, что будет завтра. Вот у тебя есть представление о мире, вот сработает оно или не сработает. Да, действительно, с одной стороны, можно что-то посчитать, что, ну, как бы сделать, потому что, в конце концов, есть какие-то объективные, ну, законы, да, вычислить их и получить. Но, с другой стороны, всегда надо оставлять возможность, что все будет, ну, совершенно не так, как показывают твои расчеты.
А можно к этой же схеме еще
да.
вопрос?
Да.
Получается, когда это хорошо, когда все дороги ведут там в одно место, это узкое горлышко. Сейчас просто жизнь усложнилась в том смысле, что когда слишком много узнает людей про это место, там может возникнуть пробка нерешаемая, да? И тогда узкое горлышко открывается в другом месте. И ты никогда не уследишь, где и куда эта дырочка переместилась, собственно.
Не, ну это иносказательно, это же не...
Это понятно, а так оно и есть во всех сферах госпрофессии. Да,
да? Да нет, здесь сейчас это когда лично ты идешь из пункта А в пункт Б, есть много путей, которые можно по-разному проходить, но есть путь, вот участок пути, вот хочешь, не хочешь, его не обойти. Понимаете? Вот здесь в этом ключе, поэтому...
Ну, может случиться так, что там просто перестанет быть дорога вообще, и она будет другой.
Абсолют своей милости,
да,
может сделать все, что ему заблагорассудится, понимаете, да? А если еще вспомнить, что каждый из вас сделан по образу и подобию?
Ну это получается.
Это как же у Бисмарка, по-моему, сказано, что никогда не начинай. Я забыл, да дословно,
что тем никогда не начинайте никаких интриг против России. Потому что на любую вашу хитрость Россия ответит такой непредсказуемой глупостью, что лучше бы, в общем, не надо, да? Вот. Ну, злые языки приписывают Бисмарку. Так, ладненько, дальше вопросы. Еще у кого какие? Давайте, у нас... Да, прошу вас.
Да, на связи вопрос. Да. Важно соблюдать первый принцип по отношению к себе, если делать то, что не нравится, и не быть в этом удовлетворенным, испытывать сопротивление и отторжение.
А как-то, подождите, замысловато, надо
осмыслить. Здесь есть пояснение дальше. Если испытываешь сопротивление в чем-либо, нужно ли продолжать?
Ну, опять же, в чем-либо сопротивление. Вот маленькие дети не хотят учиться. Вот не хотят учиться, они хотят играть, бегать, прыгать. Скажем, математику изучать они не хотят. Потому что сидеть скучно, лучше за планшетом играть, еще что-то делать, да? И вопрос, какую мы цель ставим? Какую мы ставим цель? Ну, в отношении малых детей все очень хорошо, красиво. Тем фактом, что малые дети родились именно у вас, а не у соседа, они делегировали вам полномочия принимать за них решения, во всяком случае, до достижения совершеннолетия. Помните, да? То есть тем фактом, что у вас родились дети, они этим сказали, все, вот мы вам передаем, что называется это самое, возможность за нас решать. И поэтому, когда маленький ребенок не хочет изучать математику, ну не хочет и все.
Надо ему об этом сказать.
Надо ему об этом сказать. Да. Что вообще говоря, надо.
Сам виноват.
Да. Сам, во-первых, сам виноват. Я вот сюда люблю рассказывать эту историю. У меня там одна Егиня, у нее сын был. И они, значит, с мужем уходили куда-то. Ну, знаете, вечером уходят, а сыну, так, мы придем, сын, ты смотри, посуду помой. Он, там мои права ущемляют, там, знаешь, что я вам это, посудомойка, на что у них был очень хороший ответ. А ты думаешь, для чего мы тебя родим? Вот, да. То есть, все. Да. Ничего личного. Да. Все было продумано и прощение. Да, так вот, о чем это мы? О том, что с детьми проще. Проще на работе, когда вы пришли и не работаете, а злобный начальник говорит, хватит кофе пить, выйди из социальных сетей, там, контрактов составляй с этими, с клиентами общайся. Да? Опять же, вы тем фактом, что пришли на работу, вы делегировали полномочия, в общем-то говоря, вас держать в порядке. Другой разговор, если вы предоставлены сами себе. И здесь начинается самая большая трагедия в истории человечества. У меня, ну это вообще, это, кстати, трагедия 90-х годов, когда был Советский Союз. Всех вот так коммунистическая родная наша партия держала. А потом вольница началась. И кое-кто сказочно разбогател. Так, что можно было не ходить на работу, вообще ничем не заниматься. Сидишь себе дома, ну и веселишься. И казалось бы радоваться, так вот плохо для многих это закончилась вольница, они стали предоставлены были сами себе, и а что напрягаться, на работу не надо, что себя заставлять, можешь себе уже и позволить. Что это, да? Реклама, помните, мне нравится, because you deserve it.
Но... Вы заслуживаете этого.
Посмотрите, очень любимая на Западе фраза, да, because you deserve it. Что вы этого заслужили. То есть вы там в поте лица, вы можете себе, значит. Вот. И тут начинается проблема, что сами себя мы вдруг, выясняется, заставить не можем. Вот из-под палки мы хорошо себя чувствовали, мы ходили на работу, были в прекрасной физической и ментальной форме. Мы с удовольствием ели, спали, веселились, ждали выходных. А тут сплошные выходные. На работу ходить не надо, вообще ничего не надо. Казалось бы, радоваться, а человек чувствует себя все хуже и хуже, хуже и хуже, хуже и хуже, хуже. А потом вообще депрессия. Вот. И очень часто это плохо заканчивается. Потому что это отдельная вещь. Уметь преодолевать и делать то, чего не хочется. А то, что сам для себя решил надо, и сам же свое же собственное сопротивление преодолевать. То есть самоаскетизм.
Это самая тяжелая вещь, которая есть на свете. Гораздо легче идти в наем. Гораздо легче, когда над тобой там этот самый начальник, фюрер. Фюрер обо всем, помните, да? Фюрер обо всем позаботится. Это самое комфортное условие, когда можно всегда говорить, на кого-то списать все свои неудачи, ошибки, от кого-то требовать, что вот наверху есть кто-то, вот это не мои проблемы, а вот это он не досмотрел, да? Царь, батюшка, не знаю, кому как, что нравится. И, конечно, большая проблема начинается, когда ты предоставлен сам себе, и вдруг ты понимаешь, что я понимаю, что если я поставил цель, все замечательно, я хочу заниматься, ну, достигать ее, а лапы ломит, мозги не соображают, да вообще лениво, страшно лениво. И вообще, должен ли я себя насиловать или не должен? А вдруг я причиняю вред, нарушаю первый принцип по отношению своего организма? Мои клеточки, они что же не хотят? Ну, представьте, да, вот что бы вы ни делали, они там изнашиваются, собственно, вред им приносится. Там яму копайте, мозоли натерли. Он говорит, яму копать не буду, потому что это нарушит первый принцип йоги для моих рук. Можно так сказать? Нельзя. Почему?
Долго.
А большое, они делегировали вам полномочия, что вы будете их использовать. Понимаете? Ваше тело делегировало вам полномочия, что вы будете, в общем-то, его это по назначению гонять. Долго. Вот, поэтому здесь надо, конечно, достаточно аккуратно подходить к вот этой вот интерпретации первого принципа йоги в отношении самих себя. Но почему все-таки имеет смысл иногда, я вообще на самом деле очень часто эту формулировку опускаю, иногда добавляю, что применение первого принципа йоги ко всем живым существам в отношении себя. Значит, почему, я не знаю почему, но мне иногда кажется такой ответ, красивый ответ, это про Сталина, рассказывают такую байку, он же в семинарии учился, а там основной был такое тот самое положение, что поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали в отношении тебя самого. А на что он ответил, я хочу, чтобы меня били и мучили. Ну вот, понимаете, да, ну, да вы, знаете, вот, когда поступай с другими так, как хочешь в отношении других, контр такой ответ, а я хочу, чтобы меня били и мучили. Значит, соответственно, я буду поступать вообще так же, ну, это, конечно, байки, наверное, скорее всего, но в плане того, чтобы не было такой вот зацепки, что если я там, и все должны. Так, ладненько, далее идем. Есть ли еще какие-нибудь требующие осмысления? Друзья, помните, в открытой йоге нет учителей. Вы все здесь учителя. Вы должны переоткрыть любое положение в йоге. Вы должны все под сомнение ставить. Вы должны все пройти путь самостоятельно. Да, у вас на начальном этапе должно быть некое доверие. Потому что иначе имеет ли смысл тратить свое время на переоткрытие? Да? Но в конечном итоге вы должны к всему подойти сами, все переоткрыть, все осмыслить, и каждое ваше действие, каждый ваш шаг должен быть осмыслен и ваш личный.
Хотите стихи на эту тему?
Хочу стихи на эту тему. Давай сюда, пока люди собираются с мыслями.
Ну да, я сейчас смотрю.
Да.
Надо
стихов.
А?
Смотрю, надо
стихов. Смотрю, да, стихов вам нам не хватает.
Не хватает. Стихов, это точно.
Да. Меня зовут Киригуан, я куратор.
Я поэт.
Я поэт, композитор, кстати. Чтобы вы знали, да.
Да будет вам известно.
Так вот, про чудо вам стихотворение прочитаю, самописное. Вот, но это как раз про свободу. Так значит, чудо все же существует, раз сам себе во снах являясь, и не особо в мудрости вдаваясь, о тайнах нам Всевышний повествует. Так значит, чудо все же существует, коль скоро логики проекта развернув и прочных истин пленку зарядив, кино о жизни абсолют рисует. Так значит, чудо все же существует, снаружи Бог, казалось, все решил, но Бог внутри вдруг все разворошил, и Бога Бог игрой своей чарует. Так значит, чудо все же существует. Хоть говорят, его совсем не стало. Ищут знатоки того, что мало, а чудо спит себе и в ус волшебный будет. Так значит, чудо все же существует. Пусть говорят, что все давно известно. Пусть жмутся вместе те, которым тесно, а чудо вместе с ними протестует.
Талант.
Так значит, чудо все же существует. Пусть говорят, что логике дорога проводит от порога до порога, но жажда чуда этот путь диктует. Так значит, чудо все же существует, раз неизменно этот мир рождая и в трудную минуту утешая, вселенная детей своих целует.
Молодец! Это лучше на музыку и в курс аксиоматики в дополнительные эти самые, да, у нас есть такая традиция, мы все ваши произведения искусства в качестве дополнительных, молодец, аксиоматич. Так, да, значит, после такой чудесной, уже завершать надо, да, мы только-только это самое. Так, ну что там, вопросы есть еще?
Пока нет.
А в зале? Все призадумались, все переживают, осмысляют.
А еще можно поговорить на тему самскар, как волеизъявление и карма? Очень классно. Мне кажется, что я поняла, конечно, нифига не поняла, но все равно поговорить хочется.
Давайте поговорим. В конце концов, помните, сегодня мы вспоминали анекдот про приобретение знаний. Кто напомнит нам анекдот?
Ксюша, давай твой выход.
Ну давайте, кто помнит? Да. Как приобретаются знания? Знания вообще?
Да, ну для начала мы должны волеизъявить, получить какое-то определенное знание. Потом найти, где мы можем его получить, изучить в плане зазубрить его, привлекая все свои инструменты, органы чувств для этого, с бумажкой, ручкой. Далее мы применяем это знание на практике, реализовываем его. Обсуждая в круге единомышленников, как бы расширяем его, да, собираем все различные точки зрения на это. И далее мы его передаем еще кому-то параллельно, обучаем ему, и, возможно, Бог с милостью, оно дойдет.
Да, это такой, да, хороший анекдот. У меня сразу вопрос. Обычно он возмущает всех. А зачем зубрить? Обычно все говорят, я что? Это ниже моего достоинства зубрить чего-то.
Да ладно, все в туалете английский вешали на дверь с неправильной глаголом, кто учил.
В туалете?
Конечно.
Я в туалете формулы физические вешал.
Ну вот, хорошего, все же вешали хочу.
Для чего зубрить-то? Зубрить зачем?
Иногда мозг не хочет впитать какую-то информацию. Если нужно точно, то надо.
Мы немножко переоцениваем божественность своего мозга. Наш мозг был заточен эволюцией миллионы лет, немножко для другого. Быстро схватить, съесть, утащить, убрать там, и так
и
далее.
Переваривает.
И долго переваривает, когда вообще отключается. Вот, да. Дело в том, что у нас есть слепые зоны мозга. Просто не знаете, вот тут слепая есть, у водителей есть слепая зона в зеркале. Смотришь, ну никого нет, а там быстро или все. Да?
У меня есть водители вся зона слепая.
Вот, да. И вот точно так же наши мозги, они на самом деле, они архаичны и требуется очень долго и сильно их разминать, работать с ними, чтобы они вот так могли в лед что-то усваивать. Поэтому как еще, знаете, в древние времена, в Римской империи да, и так далее. Помните, это поговорка. Уши у ученика находятся где?
На спине.
Знаете, розги. Розги. Уши ученика находятся на спине.
Ну это ведь как бы подход сознания, получается, метод сознания.
Мы же можем идти сейчас знание, ну, медитация может быть как методом сознания.
Смотрите, друзья, нет, подождите, можно сколько, послушайте, да?
Можно повторять, и они запомнятся, ты их выучишь.
Нет, конечно, можно дискутировать, можно вот эти контраргументы приводить, но здесь вопрос, либо ты выжил, либо ты не выжил, либо ученик хоть что-то помнит, либо вообще ничего не помнит. Вот метод, ну, что думаете, просто так, что ли, все
родилось? Цель, правильно? Цель, чтобы это осталось в памяти. Просто по себе я вот не понимаю, что за бред, я не умею это делать. Не умею. Вот я умею мантры повторять, да? Еще там что-то.
Нет, подожди,
ну, непонятно
почему?
Просто, что это такое.
Что зубрить? Ну,
зубрить.
Не знаю, какой-нибудь пример. Ну, какой-нибудь, приведите мне какой-нибудь там пример, ну, знания.
Пример, как-то. Я не повторяю, это есть.
Ну, не, ну это когда не спрашивают, просто вот, да, ну, такое,
это просто терминологическое.
Вот вы начали с того, что не нравится, да, многим. Это выше моего достоинства. Просто это сразу как-то так ассоциируется.
Хорошо, ладно, Ксения, ты математику в школе учила. Учила математику?
Я учила, но я даже не...
Ты знаешь, что минус 1 умножить на минус 1 будет сколько?
1.
Почему?
Минус на минус.
Why? Tell me why! Не-не, стоп, давайте, друзья, мы все учились в школе. Вы знаете правило, минус 1 умножить на минус 1 будет плюс 1. Why? Объясните мне тупому.
Мы выучили правило, что минус на минус дает.
Вы это вызубрили, вы это не понимаете.
Sorry.
Опять же, nothing personal, just business, помните, ничего личного. Вы этого не понимаете. Более того, там еще очень много чего вырастает. Да, дальше. И вот таких примеров у вас полным-полно.
Вы здесь по капу, что это,
вы в столбик, того, вы в столбик умножать умеете?
Да.
А делить умеете одно число на несколько бумажки? А вы знаете, как это вообще вывести? Вот вы бы этого не знали, вы бы сами придумали такой способ?
Нет.
Вы это зазубрили. Хорошо, дальше. Чудесное есть такое изобретение человечества. Вот так оно пишется. Что это такое?
Ноль.
Когда в Европе появился ноль? Вы в курсе?
Недавно.
Совсем недавно. А до этого его просто не знали. И никому в голову, ни грекам, ни римлянам, не приходило в голову, что есть понятие ноль. А вы любого маленького сейчас ребенка спроси, вы говорите, ой, да ноль, да кто же его не знает. Дальше, смотрите, скажем, какое-нибудь равенство 2 плюс x плюс 3 равняется 0, 0, 0.
Чему равен
x?
Минус 5.
Какие вы умные. А вы знаете, что вот этот вот способ перенесение через знак равенства с присвоением, значит, знака минус, это совершенно недавнее изобретение человечества. И, скажем, вот это уравнение, и уравнение, скажем, вот такое, плюс x равняется минус 3, рассматривались как совершенно разные уравнения. А у вас не вызывает, всем понятно? Да непонятно оно вам, вы просто зазубрили. А заставить вас это вывести, ну если там греки с римлянами там тысячелетия не могли это вывести, только у Индии уперли понятие ноля. А почему у Индии было понятие ноля? Да по одной простой причине, они размышляли над философским устройством Вселенной. А потом вдруг выяснилось, что то, что они в медитациях открыли для Вселенной, очень как-то лихо и в подсчет математических этих самых формул красиво все это помещается, понимаете? Поэтому вот это вот, когда вы говорите, что вы не знаете, что такое зубрить, я говорю, что скорее вы не знаете, что такое самим выводить. Вы сами что-то вывели, одну там триллионную из того, что вы думаете, что вы действительно знаете. Мозги так сделаны. Это, они хорошо сделаны. Они, понимаете, они дают вам иллюзию понимания, даже если ее там нет. Вот все, это, кстати, очень такой красивый эффект. Все вокруг считают, что Земля плоская. И вы считаете. как-то вы так некритично хоп-хоп-хоп скопировали, знаете, как отпечаток их мозгов взяли, и считаете, что это ваша точка зрения, которая, ну, очевидна. А на самом деле мозги коварная вещь, друзья. Мозги — это очень странный механизм, который нас дурит на каждом шагу. Есть всякого рода, знаете, всякие голограммы, иллюзии там и прочее, прочее. Надо, кстати, подобрать подборку. Популярно сейчас. Уже давно точно. Так, ладненько, далее идем. У кого еще какие вопросы? А, да, да, я уже отвлеклись, как всегда. Что там? Да.
Вы как-то перед лекцией «Гирлянда букв» говорили о том, что вы стараетесь врать минимум 50 раз в
сутки. Минимум 50, да. Не всегда получается.
Да. Расскажите, как это так?
Ну,
почему,
как,
почему вы врете?
Ну, как я спрашиваю, как дела?
Да.
Ну, помните анекдот? Да, я себя так же чувствую, как ты выглядишь. Помнишь? Вот, да, ну, ну не можешь говорить. Все хреново, да? Я спрашиваю, ну как дела, да? Ну что ты будешь их грузить своими проблемами, они же ни в чем не повинны, собственно. Они же не виноваты, что тебе под руку. Это ж твои проблемы. Ну ты говоришь, да все в порядке, когда не в порядке. Понимаете, да и вот таких вот мелочей, не говорят там о глобальном, что на самом деле Эйнштейн, его формула не ЕМЦ в квадрат, а ЕМЦ в кубе. Шутка, да? Неуместная. Вот, ну и, да, и, значит, таких очень много моментов, вы не можете не врать. Потому что если вы будете не врать в этом мире вранья, вы будете нарушать первый принцип йоги.
А если еще замалчивание, туда же посчитать?
А? В смысле, какой замалчивание?
Ну, если ты
промолчал.
Равно соврал.
Да.
Ну, не знаю.
50 точно не получится.
Что?
Тогда 50 точно больше будет. Если все замалчивания туда еще
посчитать.
Каким методом
вы
считаете?
В течение
дня.
На пальцах. Раз.
50 пальцев в день.
Да. Все свои 50 пальцев. Вот. Нет, друзья, ну в смысле, понимаете, да, что... Знаете, как говорил Нильс Бор, есть настолько серьезные вещи, о которых можно говорить только лишь шутя. Вот, вот здесь та же самая ситуация. Друзья, мир сложен. Я, если учесть еще такие еще тонкие факторы воздействия на Вселенную, то он еще сложнее становится. Но наш вектор должен быть именно вектор. То есть мы должны стремиться к цели. Вы не можете завтрашнего дня перестать врать. Не можете. Но двигаться потихонечку в этом направлении, ну, во всяком случае, сказать, что, ну, что врать лишний раз, можно и не соврать. Вот, хорошо. Вот это, собственно, что от нас требуется. Правильный вектор выбрать и потихонечку к нему двигаться. Посильно, беря на себя нагрузку. Вот, иногда вранье получается не критичное, как экзагерейшн. Знаете, такое слово? Да, преувеличение. Хорошее слово. Запишите его себе в блокнотик. Exaggeration. Преувеличение.
Отлично.
Как оно? Anybody, please, write.
Exaggeration.
On our desk. Вот, да, запишите, полезно, хотя бы из этого, надо так лекцию назвать, Exaggeration Beauty. Да, или как врать поменьше. Иногда вас спрашивают, а много там было, это самое, народа, вы говорите, да их там миллион. Ну, ясно, там миллиона не было. Или там, я миллион раз это слышал. Нет. Ты не мог миллион раз слышать, потому что если бы ты слышал миллион там на протяжении с каких-то там столетий, то ты только бы это и девушку слышал. Тогда вот такого плана, знаете, некритичное увеличение. А иногда сознательная ложь. Еще раз, как себя чувствуешь? Помните этот анекдот, да, про это я люблю его рассказывать. Мужик, ну а ты как? Помните, да? Давайте лишний раз расскажу. Это мой любимый, один из любимых анекдотов. Еще начало 90-х. Едет мужик в телеге, лошадь запряжена, значит, тихо едет. Сзади на полной скорости в него въезжает Мерседес последней модели. Телегу перевернула, мужика в сторону отбросила, лошади ноги переломала, лошадь упала, хрипит, значит, умирает, выходит, значит, новый русский, достает пистолет и пристреливает лошадь. И обращается к мужику: мужик, ну а ты как? А мужик: ну знаешь, сейчас как никогда.
Зачем спрашивать, как дела у человека, когда плохо выглядит, там грустный. Понятно, что
он сам.
Либо скажет откровенно,
и
это не понравится.
Не, ну тоже это же вопрос, знаете, ну тоже есть такие люди. Ты его какой-нибудь вопрос несерьезный, а он тебя серьезно начинает грузить. Вот есть такие люди, да, я тебе должен рассказать. Я так берет тебя за грудь, я тебе должен все рассказать. Там на полчаса начинаешь это самое, душу изливать, собственно. Ну вот. Ну это уж вопрос вашей личной траектории в жизни, почему нет кому-то... Еще раз, друзья, этот мир свободы, вы имеете право жить здесь, как вам заблагорассудится. Но только помните, другие тоже имеют право жить, как им заблагорассудится. И вопрос в том, как бы состыковать ваши права и обязанности. Вот в этом, собственно, вопрос. А что вы свободы, кто спорит? Ну кто-то хочет говорить правду, кто-то не хочет говорить правду. Слова не для того, помните это высказывание, слова не для того и придуманы, чтобы скрывать истину. Так, давайте еще вопросы есть. Да, прошу.
До недавнего времени я часто слышала такую фразу и сама так считала, что развитие возможно только через кризис. А сейчас я услышала, что как бы развитие возможно через радость, и я это так оцениваю, что с преодолением внутреннего сходства кризисы преодолеваются легче, и развитие происходит радостнее. Так ли это? Или это невозможно, и действительно, что...
А, отличный вопрос. Смотрите, друзья, да, вот что нам говорит йога? Она интересную вещь говорит, что каждый из вас здесь присутствующий обладает телом человека. Это величайший подарок. Вообще иметь тело человека, родиться в теле человека считается величайший подарок. Почему? Потому что считается, что до тех пор, пока вы живете в телах животных, то, по сути дела, у вас остается мир жесткой необходимости кризиса. Собственно, почему... вы знаете, да, что когда-то из моря там первые живые существа выбрались на сушу. А что это им там в море не сиделось? Да плохо стало. Враги совсем это самое. Кризис заставляет эволюционировать. Если мы... С этой точки зрения, вот эта теория эволюции, где жесткая необходимость заставляет нас развиваться. Да? А если нет этой жесткой необходимости, что вообще это самое? Напрягаться. И так хорошо. И поэтому в этом отношении череда кризисов, которая вот на протяжении эволюции заставляла живые существа эволюционировать, привели рано или поздно к тому, что мы называем человеком. А человек чем отличается в первую очередь от животных? Разумом по-другому он немножко пользуется. И начиная с тела человека, впервые за эволюцию возникает возможность самостоятельно развиваться дальше без кризисов, а путем осмысленного движения. То есть не ждать, пока тебя, значит, очередной раз метеорит накроет, а он, как Илон Маск, готовится к тому, чтобы уже заранее удрать на Марс. Это как этот ужасный метеорит должен пролететь вот тут, через там, когда, пару лет, да, там совсем близко. А так и знаете, сколько явлений было? В каком-то 1800 каком-то году вообще близко пролетел. Еще чуть-чуть, и все, хлобысь, и мы бы опять откатились бы очень давно. Да? Но мы-то уже мозгами обладаем. Мы будем ждать, пока наступит кризис. Зачем?
Мы сами его создадим.
Нет, то, что мы его сами создадим, это тоже входит в программу веселительную. Вот. Но в плане того, что есть же люди, которые как бы просчитывают, что ну, возможно будет кризис, а давайте-ка мы немножко разобьемся, чтобы его избежать. И вот это вот уже наступает с тела человека момент, да? То есть почему так и считается тело человека таким чудесным? Потому что иногда спрашиваешь, ну вот умрешь, там лягушкой станешь, ну что буду квакать? Да не просто квакать будешь. Ты что это самое, а все страдания лягушачьи, значит, познаешь на своей шкурке. Вот. А в теле человека уже момент есть. Об этом, кстати, сказать очень красиво в свое время Будда говорил. Помните, да? Четыре благородные истины у Будды, что как там это у нас у буддистов сказано. Я тут буддиста поймал, он мне не смог сформулировать четыре благородных истины. Примерно, как, знаете, поймать физика и спросить три закона Ньютона, а он тебе не ответит. Это вот примерно из той же серии. Вот. Но суть к чему этих четырех благородных истин, что, ребята, да, плохо, да, ужас, но не ужас, ужас. Помните этот старый неприличный анекдот, да? Что выход есть, можно что-то сделать. И вот здесь та же самая, ну, философия, что начиная с тела человека, у вас есть разум, если вы будете грамотным образом сначала оттачивать разум, а потом его усмирять, потому что иначе он станет тоже большой проблемой, то есть возможность развиваться без ожидания очередного кризиса или очередной какой-то там большой проблемы. Чтобы...
Могу в йоговских терминах 4 истины.
Нет, не надо, это давай не будем у буддистов хлеб отбирать. Да, еще давайте, друзья, пока у нас... время уже все. Смотрите, друзья, я прошу, потому что время от времени накапливаются вопросы, и народ спрашивает, а мы хотели бы задать, а вот когда можно было бы поговорить, время от времени проводим лекции, исключительно ответ на вопрос, поэтому записывайте. Но в любом случае, любая вот такая вот лекция, еще раз, мы здесь не гуру, не учителя жизни. Наша задача не отвечать на ваши вопросы, а сподвигнуть вас размышлять самостоятельно, чтобы вы сами ответили на свои собственные вопросы. Потому что вопросов еще много, и здесь надо получить вот этот вот вкус. Ну и наконец еще такую вещь, мне спрашивают, вот как изучается математика? Математика как изучается?
С ручкой в руках,
да.
От простого к сложному.
Но вообще, на самом деле, не только математика, но все другие предметы изучаются только лишь решением задач. Вот до тех пор, пока не будет ситуация, вот передо мной задача в какой-то области, и я ее решаю, а потом решим. Вот с каждой самостоятельно решенной задачи идет ваше постижение любой науки, в том числе и йоги. Только лишь как, вот перед вами, скажем, жизненная ситуация, вы с позиции йоги ее решаете, она может быть сразу же не решается, но рано или поздно решается. Вот как только вы самостоятельно решили сами для себя, успешно. А критерий успешности в чем?
В результате.
Нет, привычки получать хорошие результаты. Вот, да. Значит, вот только так и... Поэтому еще раз, вот открытая йога, понимаете, вот в чем дело? Все-таки мы живем немножко в таком мифологическом отношении к вот йоге. Сейчас вот махатмы в белых одеждах придут в чалмах, сядут с глубокомысленным видом. Вы будете им задавать вопросы, они вам будут, значит, говорить, все, моя жизнь изменилась, ура, да, все. Не-не, друзья, у нас такое не приветствуется. У нас, что называется, приветствуется, что, как это учили Вивекананда и все другие высочайшие йоги и йоги древности, все, что когда бы то ни было достигнуто кем-то, может быть достигнуто вами. В первую очередь вы должны сами, так сказать, развиваться, сами анализировать, сами отвечать на вопросы, сами разрешать. И с каждой отвеченной, решенной задачей, с каждым вопросом вы будете расти. А когда вам кто-то дает решение, в одно ухо влетело, в другое вылетело, оно практически вас не меняет. Так, все, да? А будет какая-нибудь чудесная реклама под занавес? Так, все-таки как же назовем, давайте как-нибудь это, секси, назовем нашу эту самую, ну в плане, привлекательно назовем нашу лекцию сегодняшнюю.
Давайте так назовем, как?
Экзагерейшн. Экзагераторы в йоге. Экзагераторы в йоге, да. И дурная карма. Экзагераторы в йоге. Друзья, ну в Ютьюбе должно цеплять. Когда еще раз вы читаете, бидентантный элегантный. Да, вот отличный этот в Ютьюбе ролик. Бидентантный элегант.
Как побеждать?
Кого?
Жизнь.
Всех.
Самый сложный вопрос в Йоге.
Зачем побеждать жизнь-то, друзья? Жизнь этого не любит. То есть как всем стать это, мертвыми, да? Как победить жизнь, как всех перебить?
Как определить выигрышную стратегию жизни?
Йога и выигрышная стратегия. Давайте, а вот что люди, на что цепляются, на что люди ведутся? Пять пунктов выигрышной стратегии жизни от йоги. Или что-нибудь. Да, никогда не делайте этого в йоге. Это все, знаете.
Это да, это будет.
Да, давайте. И, кстати, знаете, на самом деле это очень смешно работать с разумом. Вот у кого есть свой канал, там, YouTube и так далее, очень смешно работать с названиями. Ты можешь какую угодно лабуду пороть, а потом делаешь вещь. Называешь и смотришь там. Назвал по одному миллион просмотров, назвал по другому вообще ноль просмотров, да?
Ну это разве честно?
А?
Это разве честно, если они с этим не соответствуют?
Нет, так соответствует. Нет, подожди, как угодно можно все назвать, друзья.
Не обманывая при этом.
Не обманывая при этом, понимаете, вот эту мою лекцию можно вывернуть куда угодно сейчас, понимаете?
Вопрос интерпретации, как ты можешь определить, правда это или ложь?
По-моему, кто-то это, Ришелье говорил, дайте мне хотя бы страничку как-то этого самого написанного текста любого человека, и у меня будет повод отправить его на виселицу. То есть вывернуть можно что угодно, куда угодно.
Честно говоря, я не посмотрела ни одной нашей лекции, которая бы для меня соответствовала именно названию.
Еще раз, что на поворот? Нет, это интересный поворот, да, это надо отдельно выяснить. Такого я не ожидал.
Объявление можно?
Или даже реклама?
Да, объявление и реклама у нас, да. Если что-то было непонятно, есть прекрасный такой ресурс на сайте openyogaclass.com, где от простого к сложному все вот эти заумные вещи там разжеваны. Там огромное количество курсов. Главное зарегистрироваться, проходите. Главное последовательно, чтобы не было каши в голове. Вот это вот важно. Open Yoga Class, если вопросов по йоге в голове битком, идем на сайт openyogaclass.com.